эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы программы. Бизнесмена и оппозиционера Алексея Козлова Мосгорсуд освободил из-под стражи. Сегодня исполняется 4 года акциям стратегии 31 в защиту свободы собраний. Почему российский Интерпол не арестует тайванчика? Версия эксперта и самого Алимжана Тахтахунова. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Время свободы». Предприниматель и оппозиционер Алексей Козлов, осужденный на 5 лет колонии за мошенничество, в ближайшее время выйдет на свободу. Такое решение принял сегодня президиум Московского городского суда, рассмотрев надзорную жалобу адвокатов на приговор, вынесенный год назад. Сам Алексей Козлов заявлял о своей невиновности, утверждая, что дело против него заказное. Защита Алексея Козлова не исключает, что будет добиваться полной реабилитации бизнесмена. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Ни сам Алексей Козлов, отбывающий наказание в колонии в Ивановской области, ни его супруга-журналистка Ольга Романова, благодаря которой дело во многом и получило огласку, в заседании не участвовали. Представитель суда зачитала материалы дела, после чего с небольшими замечаниями выступил адвокат Алексея Козлова Юрий Костанов. Он попросил суд отменить приговор, вынесенный Пресненским судом Москвы, и прекратить уголовное дело против Козлова. Представитель прокуратуры это прошение не поддержал. По его словам, Верховный суд, на основании постановления которого и было возбуждено надзорное производство, не сомневался в законности приговора Алексею Козлову. В марте прошлого года суд счел его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и попытке легализации преступно нажитых средств. Предпринимателя приговорили к 5 годам колонии. Президиум Московского городского суда постановил удовлетворить надзорную жалобу адвокатов частично. Коллегия судей пришла к выводу, что Козлову необходимо отменить наказание по обвинению в попытке легализации средств, поскольку Пресненский суд, который рассматривал дело Козлова, допустил многочисленные нарушения. Таким образом, срок наказания бизнесмена снизили до 4 лет. Козлов был арестован без малого 5 лет назад, в июле 2008 года, поэтому суд постановил освободить его. Адвокат Алексея Козлова Юрий Костанов назвал решение Президиума Мосгорсуда половинчатым. Основное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере осталось в силе.
Козлов будет на свободе. Ну, сколько там почте надо, чтобы заслать это все? Неделя, две, не знаю. Главное обвинение они же ставили. Там прокурор лишнее сказал в самом начале, что Верховный суд не сомневается в обоснованности осуждения за мошенничество. Это неправда. Если Верховный суд не сомневался, они бы жалобу сюда направили, поддерживая ее только в части. Сказали, вот в этой части мы отказываем Костяну, а в этой части, пожалуйста. Это не сделано. То есть они в полном объеме жалобу послали. Значит, они не выражают такой уверенности, несомненности этого приговора в той части тоже.
По версии обвинения, в 2006 году Алексей Козлов создал группу подельников и затем, используя подложные документы и действуя через фиктивные фирмы, похитил 626 тысяч акций компании по производству искусственных кож на общую сумму почти в 254 миллиона рублей. Дело Алексея Козлова рассматривалось дважды. В марте 2009 года Пресненский суд Москвы приговорил его к 8 годам лишения свободы. Позже срок был снижен до 7 лет. В сентябре 2011 года Верховный суд признал приговор незаконным, и дело отправили на новое рассмотрение. Оно завершилось в марте 2012 года и снова обвинительным приговором. Судья Пресненского суда приговорила Козлова к 5 годам колонии. В апреле этого года Верховный суд России вновь нашел нарушение в приговоре бизнесмену. Суд указал на то, что в основу приговора положены предположения, а поэтому есть все основания для пересмотра дела в Президиуме Мосгорсуда, которое сегодня и состоялось. Вот что поясняет Юрий Костанов.
Приговор основан на предположениях, фактически предположениях, исходящих из так называемых потерпевших. На самом деле никаких серьезных доказательств не было. Судья перепутали ситуацию. Речь идет о том, что хищение, которое ему вменяли, любое хищение, всегда безвозмездно. Нельзя считать, что человек украл, если он за это заплатил. Те акции, которые Козлову вменяли как похищенные, были им оплачены. Выяснилось в ходе судебного заседания, что там существовал еще некий жулик, который представлял себя Кольцовым. Настоящего Кольцова мы нашли, защиту. Суд его допросил, он говорит, я-то денег не получал. Это правильно, потому что это другой человек просто. А того жулика никто не искал. Ну, услышав от этого, что он денег не получал, Козлова назвали жуликом. Вот это главный эпизод. Там много было похожих ситуаций. В основном речь идет о том, что предположения, неподтвержденные доказательствами, не должны быть основой для вывода о виновности человека. Не могут быть по закону, по нашему закону, по международным нормам и так далее.
В пресс-службе Московского городского суда сообщили, что уже направили в колонию все документы об освобождении Алексея Козлова. Юрий Костанов надеется, что его подзащитный вернется в Москву в июне. Тогда же и будет принято решение, станет ли сторона защиты добиваться его полного оправдания.
Он устал уже от всего этого. Не один год длится. Сейчас он вернется в Москву. Дай бог, чтобы в июне он уже был здесь. Мы встретимся, обсудим. Там сроков на обжалование дальнейшее нет, можно сколько угодно. Он может считать себя несудимым, потому что по нашему закону, ежели освобожден от дальнейшего отбывания наказания ввиду того, что он его уже отбыл, человек считается несудимым.
Еще один адвокат Алексея Козлова Алхас Абгаджава заявил, что предприниматель будет бороться за отмену приговора. Полной реабилитации Козлова намерена также добиваться его супруга, журналистка Ольга Романова. Но до этого, как и до освобождения бизнесмена, по ее мнению, пока далеко.
До освобождения Козлова еще достаточно далеко, потому что это решение надо изготовить, послать, принять и так далее. Там еще очень много бюрократических вещей. Это во-первых. Во-вторых, решение, конечно, было принято не сегодня, но было принято 18 апреля этого года Верховным судом. Коллегия Верховного суда под председательством господина Хомчика. Собственно, именно господин Хомчик и вынес надзорное определение, что Алексей Козлов осужден на основании догадок, а не доказательств. И сегодня это была абсолютно техническая победа. Главная победа была одержана 18 апреля в Верховном суде.
С самого начала этого дела, еще с 2007 года, Ольга Романова пыталась доказать, что обвинение против супруга сфабрикованное. По мнению Романовой, инициатором уголовного преследования Алексея Козлова стал его бывший партнер по бизнесу, экс-сенатор Владимир Слуцкер. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 4 года назад в России началось движение «Стратегия 31» в защиту 31-й статьи Конституции России, гарантирующей россиянам свободу собраний. Бессрочные акции начали регулярно проходить с 31 мая 2009 года в Москве на Триумфальной площади. Идейным вдохновителем «Стратегии 31» стал писатель и политик, лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов. А сама «Стратегия 31» стала предтечей массовых протестных митингов и шествий, которые проходят в России с декабря 2010 года. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Первая акция в защиту 31-й статьи Конституции прошла в Москве 31 января 2009 года, но она была немногочисленна. Регулярно митинги стали проводиться с 31 мая, а в июле Эдуард Лимонов выступил с идеей долгосрочной стратегии 31, проведения регулярных гражданских акций в защиту свободы собраний каждое 31 число в одном и том же месте на Триумфальной площади Москвы. За первый год существования движения ни один из митингов на Триумфальной не был разрешен властями. Каждое 31 число там проводились развлекательные или военно-спортивные мероприятия, фестивали здоровья и акции прокремлевской молодежи. Лимоновцев хватали на подступах к площади и везли в отделение тогда еще милиции. О движении в защиту 31 статьи Конституции говорит его основатель Эдуард Лимонов.
У российской власти отношение к стратегии 31 не поменялось. Она по-прежнему опасается нас. 31 мая была действительно уже очень многочисленная акция на Триумфальной. А уже в июле к нам примкнули правозащитники. 31 августа вышла сама Людмила Алексеева на площадь 2009 года. В 2010 году, в октябре, Людмила Алексеева под огромным давлением власти совершила непозволительный, на мой взгляд, поступок. Она согласилась на сепаратный митинг, в то время как нас было 3 заявителя, я, Константин Косякин и Людмила Алексеева. Она одна дала согласие. Митинг был проведен при неразумной поддержке вот всех моих сегодняшних противников, то есть там Бориса Немцова, Рыжкова, все яростно бросились на этот милицейско-правозащитный митинг и тем нанесли, конечно, очень сильнейший удар по единству стратегии. Что до нас, то мы продолжаем выходить. Митинги стратегии 31 стали традицией, а
сколько на них выходит? Ну, время от времени выходили тысячи, сейчас выходит сотни.
Критики Эдуарда Лимонова говорят, что его акции направлены исключительно для удовлетворения духовных потребностей автора стратегии 31. Лимонов не имеет права звать людей на несанкционированные акции и подвергать их опасности. Именно по этой причине с Лимоновым разошлись правозащитники, вспоминает глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
С каждым разом, каждое 31 число все больше выходило. Власти, в конце концов, пошли на переговоры, что ладно, мы разрешим на митинг. Но тут Лимонов сделал, с моей точки зрения, странный ход. Да, он сказал, что он не хочет выходить на согласованный митинг. Он будет выходить не на ту площадку, где договорились с властями, а вот рядом не согласованный. Это довольно странно было, потому что мы же с ним вместе каждый год подавали заявки. Раз подавали, значит, хотели, чтобы власти нам с нами согласовали, в конце концов. А когда согласовали, он отказался. Я считаю, что то, что мы добились, москвичи добились своим упорством, все-таки стали на Триумфальной площади согласовывать эти митинги, это было такое как бы предтеча тех действительно многолюдных шествий и митингов, которые начались с декабря 2011 года.
Это была глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В России сейчас актуальны споры о том, стоит ли вообще участвовать в акциях протеста, влияют ли они на власть и нужно ли ходить на разрешенные властями митинги и шествия. Какой протест настоящий, согласованный или не согласованный? Стоит ли вступать в переговоры с властью, зная, что часто она играет не по правилам? Политолог Станислав Белковский считает, что только массовый протест способен хоть как-то влиять на власть. Но без акций Эдуарда Лимонова он в России вряд ли был бы возможен.
Стратегия 31 была придумана и разработана Эдуардом Лимоновым, чтобы создать этическую и эстетическую альтернативу нынешнему режиму. То есть стратегия 31 – это акцент на жертвенности, к чему не свойственна, собственно, основная паства нынешнего режима, к чему она не склонна, и на полном отвержении материальных ценностей, которые для нынешней элиты являются системообразующими. Как писатель, как, я думаю, один из лучших писателей России конца 20-го, начала 21 века, Эдуард Лимонов это понимает прекрасно. Другое дело, что эта система не может быть массовой. Собственно, сколько Лимонов вывозил на Триумфальную площадь, столько он и может вывести. Потому что стать жертвой, хотя человеку и свойственно, но это не свойственно ему в социальном контексте. Но если мы говорим о массовом протесте, то он может быть только мирным и разрешенным. Поэтому концепция Болотной площади в этом смысле сильнее Лимонова. И, конечно, Болотная площадь оказала и проспект Сахарова, и все, что за ним последовало, оказали огромное влияние на политическую ситуацию в стране. Я готов согласиться с Эдуардом Вениаминовичем в том, что стратегия 31 подготовила определенные условия и почву для возникновения Болотной площади и проспекта Сахарова. Нет лидеров оппозиции. Практически рухнула оппозиция. Поэтому люди, которые выходят сегодня на Болотную, они выходят не ради лидеров оппозиции, они выходят ради себя. Но это и с другой стороны, и пространство возможностей. Как сказано в школьном учебнике физики, вакуум – это океан возможностей. Если скоро рухнула оппозиция, то, возможно, сейчас появится новый лидер, который мобилизует Болотную площадь. В любом случае, Болотная площадь перепахала Владимира Путина как ключевую фигуру, принимающую политические решения в нашей стране, почти так же глубоко, как роман Алексея Максимовича Горького «Мать» Владимира Ильича Ленина.
Это было мнение политолога Станислава Белковского. Ближайшая акция в поддержку 31 статьи Конституции 31 мая. Она пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, других городах и, видимо, опять закончится массовыми задержаниями сторонников Эдуарда Лимонова, которых ждут аресты и суды. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Ведущие американские средства массовой информации цитируют отца убитого в США Ибрагима Тадашева, подозреваемого в связях с организаторами взрыва во время бостонского марафона. Отец Тадашева на пресс-конференции в Москве обвинил сотрудников американских спецслужб в убийстве сына. Тадашев был застрелен агентом ВПР по официальной информации в целях самозащиты. Инцидент произошел в доме Тадашева, куда спецслужбовцы пришли для собеседования с ним. Позже появилась информация, что убитый был, по-видимому, невооружен. Общественная организация Совет американо-исламских отношений предложила провести независимое расследование этого случая. Как расследуют подобные дела в Соединенных Штатах? Юрий Жигалкин побеседовал об этом с бывшим агентом ФБР Майклом Джорманом.
Согласно первым официальным данным, сотрудник ФБР, проводивший собеседование с 27-летним Ибрагимом Тадашевым, был вынужден открыть огонь в целях самозащиты после того, как Тадашев внезапно бросился на него с неким предметом в руке. Инцидент произошел в Орландо, в доме, где жил Тадашев. В разговоре с ним участвовал агент ФБР и двое сотрудников Массачусетской штатной полиции. Тадашев привлек внимание следователей, поскольку ему часто звонил Тамерлан Сарнаев, подозреваемый в организации взрывов во время бостонского марафона. Но во время собеседования, завершившегося стрельбой, разговор шел о причастности Тадашева к нераскрытому тройному убийству двухлетней давности в Бостоне. Но 7 дней спустя, 29 мая, ключевые детали этой версии эпизода оказались под вопросом. Газета «Вашингтон-Пост» процитировала двух непоименованных сотрудников ФБР, которые утверждают, что в руках у Тадашева не было во время этого инцидента оружия, что стрельба произошла в момент, когда двое полицейских вышли из комнаты, и Тадашев, судя по всему, остался один на один с агентом ФБР. Федеральное бюро расследований откликнулось на это сообщение заявлением, в котором оно заверяет, что проводится тщательнейшее расследование происшедшего. Мой собеседник Майкл Джорман, бывший сотрудник ФБР, ныне советник ведущей американской правозащитной организации «Американский союз защиты гражданских свобод», соглашается с тем, что эта история выглядит странно. Я не думаю, что расследование бостонских взрывов можно назвать нормальным. Оно привлекло гигантское внимание, на него брошено много сил и средств, несколько человек были убиты. Мы надеемся, что следствие будет детальным, его результаты заслуживающими доверия, на все поднятые вопросы будут даны ясные ответы. И этих вопросов немало. Они касаются не только сути расследования, но и заявлений ФБР. Если даже реакция агента ФБР в тот момент была уместной, почему первоначальные данные о случившемся были подвергнуты такой ревизии? А какими правилами руководствуются сотрудники ФБР при проведении подобных собеседований и допросов? Кто и как обычно расследует инциденты с применением оружия агентами ФБР? ФБР действует согласно инструкции Министерства юстиции и в рамках американских законов. Применение оружия допускается только в случаях, когда в результате действий подозреваемого сотруднику или сотрудникам ФБР может быть нанесена серьезная физическая травма или эти действия угрожают их жизни. Поэтому в каждом случае, когда агент ФБР открывает стрельбу, проводится специальное расследование. Если следователи приходят к заключению, что были нарушены служебные инструкции, к виновному могут быть применены меры административного наказания. Он может быть уволен из ФБР. Если есть подозрение, что были нарушены законы, то дело передается в прокуратуру. На ваш взгляд, семья убитого может довериться выводам следователей ФБР, ведь они расследуют, по сути, действия своих коллег? Конечно, от сомнений в таком случае трудно избавиться, особенно когда официальная трактовка событий меняется. Но в подобных ситуациях за расследование дела может взяться управление главного ревизора Министерства юстиции, которое не подчиняется руководству ФБР. В некоторых случаях создаются специальные комиссии, которые действуют под эгидой Конгресса. Они совершенно независимы от структур исполнительной власти. Помимо этого, у членов семьи убитого остается возможность предъявления гражданского иска ФБР. Ваша организация, Американский союз защиты гражданских свобод, нередко выступает в качестве истца по делам о нарушении прав человека государственными органами. Есть ли возможность того, что вы или другая правозащитная организация выступит на стороне семьи Ибрагима Тадашева? Я думаю, что это будет зависеть от фактов. Пока невозможно сказать, имело ли в этом случае место нарушение прав человека. Но если у нас появится свидетельство того, что это могло произойти, я уверен, не только мы, но и другие правозащитные группы будут настаивать на проведении независимого расследования Министерством юстиции или Конгрессом. Это был Майкл Джорман, советник американской правозащитной организации «Союз защиты гражданских свобод». С комментарием дела Ибрагима Тедашева.
У микрофона был нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Один из самых известных прокуроров Аргентины Альберто Нисман, возглавлявший следствие по делу о взрыве в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе в 1994 году, обвинил Иран в создании на протяжении последних 20 лет на территории стран Латинской Америки подпольной сети для организации терактов и экспорта на континент идей исламской революции. О расследовании аргентинского прокурора мы беседуем с моим коллегой, экспертом по странам Латинской Америки Александром Гостевым.
Альберто Нисман представил властям Аргентины 500-страничный отчет, в котором говорится, что спецслужбы Ирана, Министерство разведки и национальной безопасности ВИВАК и Корпус стражи исламской революции выстроили в Аргентине, в Бразилии, в Парагвае, Уругвае, Чили, Колумбии, Гаяне и еще многих странах обширную систему разведывательно-диверсионных резидентур. И главной целью их является даже не сбор разведданных, а подготовка террористических нападений. Нисман утверждает, что его выводы основаны на бесчисленных уликах, показаниях свидетелей и не только в странах Латинской Америки, но и в США и в Европейском Союзе. Цитата. «Нами доказана работа отлаженного механизма принятия решений и планирования терактов агентами Тегерана, которые используют иранские посольства в Венесуэле, Эквадоре и Боливии, благотворительные культурные центры для своего прикрытия». Нисман подчеркнул, что иранские агенты либо действуют сами напрямую, либо через террористическую группировку «Хизбаллах». Она располагает довольно большим влиянием в Латинской Америке среди обширных ливанских диаспор. Еще Альберто Нисман считает, что с начала 90-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня созданием подпольных ячеек, вербовкой потенциальных исполнителей терактов в первую очередь занимается бывший атташе по культурным связям посольства Ирана в Аргентине Максен Рабани.
Кроме общих выводов, приводит ли Альберто Нисман какие-то факты, конкретные примеры?
Один из примеров – арест летом 2010 года в США двух граждан Гайаны, которых признали виновными в планировании взрывов в аэропорту имени Джона Кеннеди и теракта на трубопроводе, который проходит через Нью-Йорк. Главный обвиняемый в этом деле – известный в Гайане политик и бывший мэр столицы этой страны Джорджтауна Абдул-Кадыр, имеющий пакистанское происхождение. Признался тогда, что уже много лет является агентом Министерства разведки Ирана и что он вербовал агентов для исполнения заданий из Тегерана в армии и в полиции своей страны. Кадыр сообщил, что с иранскими спецслужбами он регулярно общался через посольство Ирана в Каракасе, и об этом знали венесуэльские власти и окружение покойного президента Уго Чавеса. Нисман, главный, убежден в том, что и этот случай, и расследуемые им теракты в Буэнос-Айресе в 92-м, в 94-м годах, это не отдельные эпизоды, а звенья одной террористической системы, подготовленной в Иране.
После такого громкого обвинения можно ли ожидать серьезных политических и дипломатических последствий?
Я думаю, что доклад прокурора Альберто Нисмана ставит точку в отношениях Аргентины и Ирана, в которых в последнее время могло наметиться некоторое потепление. Дело в том, что в прошлом январе Буэнос-Айрес и Тегеран сумели наконец договориться о создании совместной комиссии по расследованию теракта 18 июля 1994 года в столице Аргентины. Тогда, в результате взрыва заминированного микроавтобуса возле здания Ассоциации взаимопомощи аргентинских евреев, погибли 85 человек, еще не менее 300 были ранены. Это был крупнейший теракт в истории Латинской Америки. А двумя годами ранее в Буэнос-Айресе было взорвано посольство Израиля. Тогда погибли 29 человек. Именно Альберто Нисман возглавил расследование этих терактов в 2005 году и почти сразу обвинил иранский режим и группировку «Хизбаллах». И в результате его деятельности Интерпол выдал ордера на арест нескольких высших иранских руководителей и дипломатов, в том числе бывшего командующего Корпусом стражей исламской революции Максена Резаи, который сейчас является кандидатом в президенты Ирана. Еще интересно, что в 2009 году Нисман обвинил в косвенной причастности к теракту даже бывшего президента Аргентины Карлоса Менема, имеющего сирийские корни. Он якобы старался отвести внимание следствия от участия в теракте своего друга-бизнесмена, тоже сирийца по происхождению.
Вы упоминали о возможном потеплении в отношениях Аргентины и Ирана. А что, до совместного расследования терактов дело так и не дошло?
Когда в январе этого года Аргентина и Иран сумели прийти к соглашению о совместном расследовании этих терактов, это вызвало возмущение Израиля, потребовавшего разъяснений от от Буэнос-Айреса, тогда власти Аргентины резко посоветовали Израилю не вмешиваться в чужие дела. Однако в феврале 2013 года аргентинской комиссии во главе с Альберто Нисманом не позволили прибыть в Тегеран для допроса подозреваемых и свидетелей, а список их возглавляют бывший иранский президент Акбар Хашими Рафсанджани, бывший министр иностранных дел Али Акбар Велаити, министр обороны нынешний Ахмед Вахиди, он также кандидат в президенты, и Махсен Ризаи, уже упомянутый мною бывший глава корпуса стражи исламской революции. Президент Аргентины Кристина Киршнер, ранее горячо приветствовавшая готовность Тегерана к сотрудничеству, заявила, что крайне разочарована всем случившимся и попросила Альберто Нисмана еще больше форсировать его расследование.
Александр Гостев об аргентинском расследовании террористической деятельности Ирана в Латинской Америке. Продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов накануне в Москве представил общественности экспертный доклад, посвященный Олимпиаде 2014 года в Сочи, зимняя Олимпиада в субтропиках, коррупция и произвол. По подсчетам авторов доклада, сопредседателя партии «Народной свободы» Бориса Немцова и члена политсовета движения «Солидарность» Леонида Мартынюка, бюджет Олимпиады раздулся почти в 5 раз, и половина из этих денег украдены, а это около 25 миллиардов долларов. Постройка олимпийских объектов обходится дорого также экологии региона. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
По словам Бориса Немцова, на Сочинской Олимпиаде уже поставлен первый рекорд. Это рекорд по количеству затраченных на организацию игр и строительство олимпийских объектов бюджетных денег. Сочи 2014 стала самой дорогой в истории Олимпиадой.
Расходы на зимнюю Олимпиаду в Сочи оказались больше, чем все расходы на спортивные сооружения всех вместе взятых олимпийских зимних игр. Обращаю ваше внимание, что их было 21. Зимняя Олимпиада в Сочи – самая дорогая Олимпиада в истории человечества. Обычно зимние Олимпиады существенно дешевле летних. Во-первых, потому что меньше видов спорта, по которым проходят соревнования, меньше количества надо построить инфраструктурных объектов. Олимпийская заявка Путина, я напоминаю, была 12 миллиардов долларов, а окончательная цена была 151. Мы считаем, что аномальное превышение цены, подчеркиваю, аномальное, связано с хищениями, откатами и распилами.
По подсчетам авторов доклада, в карманах чиновников и бизнесменов осело от 25 до 30 миллиардов долларов. Как сообщил Борис Немцов, конкурс на проведение олимпийского строительства не проводился. Наибольшее количество денег прошло через госкомпанию «Олимпстрой» – больше 300 миллиардов рублей. При этом кадровые перестановки в этой структуре сопровождались заведением уголовных дел, ни одно из которых не было доведено до суда. Примерно по 300 миллиардов освоили российские железные дороги во главе с Владимиром Якуниным, другом Путина по кооперативу «Озеро», и компании, связанные с друзьями детства президента братьями Ротенбергами. Еще 160 миллиардов прошло через «Газпром». Самым дорогим олимпийским объектом в Сочи стала дорога Адлер-Красная Поляна. 1 квадратный метр этой золотой трассы обошелся в 10 тысяч долларов. Борис Немцов также перечислил возможные риски, связанные с Олимпиадой 2014. Среди них климатический риск, поскольку Сочи – одно из немногих мест в России, находящихся в субтропической зоне. Зимой там почти не бывает снега. А в феврале прошлого года там была зафиксирована аномально высокая даже для этих мест температура в 15 градусов тепла. Борис Немцов выдвинул смелое предположение, что климат в районе Сочи мог поменяться из-за вырубки деревьев под олимпийское строительство. О грубом нарушении экологических норм рассказал в интервью «Радио Свобода» и сочинский журналист Аркадий Ландер.
Нелюдинская низменность, которая представляла собой огромный памятник природы, это низменность, где росли необычные растения, где селились перелетные птицы только в этом месте. Этого ничего нет, это все угробили, засыпали. Там был самый лучший на всем Сочинском побережье пляж, который состоял из чистейшей, мельчайшей гальки. Его уже просто нет, его по непонятным причинам превратили якобы в набережную. Шторм сносил это дело, это все восстанавливали. Там зарыты просто миллиарды, неизвестно для каких целей. Теперь про Эмеретинку, можно только вспоминать. Она превращена, неизвестно что, огромные дома стоят, как они будут использоваться. Там было примерно 150 памятников природы. Не осталось ни одного.
Говорил сочинский журналист Аркадий Ландер. Борис Немцов рассказал, что грунт, на котором происходит сочинское строительство, неустойчив, и это грозит обрушением построек. Он также сомневается в том, что стадионы и другие объекты будут использоваться после проведения Олимпиады, так как Сочи не самое подходящее место для тренировок и соревнований по зимним видам спорта. По словам Бориса Немцова, одна из целей нового экспертного доклада – довести расследование крупномасштабных хищений на строительстве в Сочи до суда и постараться вернуть деньги, украденные у российских граждан. Он отметил, что партия РПР «Парнас» направила соответствующее обращение в Следственный комитет, а также в Счетную палату, которая по неизвестным причинам засекречивает свои отчеты по олимпийскому строительству. Немцов обратил внимание также и на поведение Международного олимпийского комитета, который не реагирует на обращения оппозиционеров и гражданских активистов с требованием разобраться с коррупционной составляющей сочинской большой стройки. В завершение презентации Борис Немцов заявил, что партия РПР «Парнас» намерена создать общественный комитет по расследованию коррупции во время строительства олимпийских объектов в Сочи. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Верите ли вы заявлениям Бориса Немцова о больших финансовых нарушениях в ходе олимпийского строительства в Сочи? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов обращался к жителям и гостям города.
Скандалы никогда не проходят для власти бесследно. Когда их вызывают в соответствующую структуру, то они с улыбкой говорят о том, что они не в курсе вообще всех этих событий и ничего пояснить не могут, хотя, на мой взгляд, за многими из них стоят акции различных, нескольких сразу статей Уголовного кодекса.
Ну, возможно. У кого какие интересы? Я в политике вообще не шарю.
Да, конечно. Партии власти не существуют. Существует шайка людей, которые называют себя партией власти. Я к ним так отношусь, и они этого заслужили. К ним так весь народ относится. Вот сейчас «Единая Россия» сказала, что они будут там чистку ряду. Да чистите, чистите. Можно называть там всех, кого угодно. Просто народ у нас очень терпеливый.
Ну, не знаю, я особо вот ничего не увидел такого прям. Поэтому я даже не знаю. Вот у нас спортивная школа. Школа, единственная в городе, плавание, спортивная школа, погибает. То есть бассейна нет, обещали нам. Сейчас и вообще уже никто ничего не обещает.
Борис Ефимович прав. Сочинская Олимпиада является очень ярким примером Панамы. То есть коррупционная схема с большими откатами. И я думаю, что каждый гражданин Российской Федерации понимает, что это деньги вынимают у него из кармана, чтобы прокрутить под видом Сочинской Олимпиады.
Почему я не должна верить Немцову, коли об этих нарушениях говорил сам великий президент Владимир Путин? Немцов — это не единственный и не первый источник. Я вижу в Самаре, не в Сочи, то же самое. Воруй, пока ты у власти.
Дело в том, что я абсолютно верю. Не то чтобы конкретно Немцову, но я и Немцову, в частности, я тоже верю. Но я считаю, что без вот этих вот откатов там дело не обошлось. И насколько я вот слышал, какой-то порт строили, огромный деньги вложили, а якобы потом был шторм, и все постройки снесло. И, в общем-то, это все способ просто для кого-то стать очередным олигархом.
Конечно, верю. Он руководствовался высказыванием Владимира Владимировича Путина о том, что было много финансовых нарушений, и был снят руководитель строительной фирмы. Борис Немцов, он фактически повторил высказывание Владимира Владимировича Путина. Я верю и Путину, я верю и Немцову.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, верите ли вы заявлениям Бориса Немцова о больших финансовых нарушениях в ходе олимпийского строительства в Сочи. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
С 3 июня в эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте свобода.орг в 19 часов по московскому времени новая программа «Лицом к событию». Программа «Грани времени» Владимира Карамурзы будет выходить в прямой эфир, как это было ранее, в 21 час по московскому времени. «Лицом к событию» политики, общественные деятели, журналисты и ученые говорят о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы в прямом эфире, диалог со слушателями и зрителями передач «Радио Свобода» и никакой цензуры. Итак, «Лицом к событию» в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени по будним дням. Повторы на волнах «Радио Свобода» и в интернет-вещании на сайте «Свобода.орг» в 11 вечера и на следующий день в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. «Гринпис России» обратился в прокуратуру с требованием проверить правомерность действий полиции города Первоуральска Свердловской области. По мнению представителей организации, сотрудники полиции оказывают давление на общественного активиста Степана Черногубова. 4 мая Черногубов опубликовал статью о загрязнении рек Пахотка и Чусовая близлежащими химическими заводами, в частности, предприятием «Русский хром-1915». После появления публикации Черногубова избили, а вскоре после этого против него самого было открыто уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Динара Седдикова выясняла подробности.
«Гринпис России» требует прекратить преследование первоуральского активиста Степана Черногубова. Черногубов был избит 9 мая вечером, когда вышел из дома с женой. 23 мая к нему пришли с обысками сотрудники полиции. В одном из них жена и опознала нападавшего. Черногубов обратился в полицию, однако выяснилось, что еще 14 мая на него самого было заведено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства» по материалам из социальных сетей Черногубова. Черногубов уверен, так же, как и другие местные активисты, выступившие в его поддержку и «Гринпис России», дело было возбуждено, чтобы оказать давление на активиста после публикации в его блоге 4 мая фото и статьи об очередном выбросе хрома, возможно, и шестивалентного, в приток реки Чусовая, речку Пахотку, предприятием «Русский хром-1915».
4 мая Чусовая имела цвет венозной крови. Мы прошли полностью по всей территории завода, начиная с первого отстойника и кончая хромовыми отстойниками. Этот фоторепортаж в своем живом журнале. Мне попросили всю эту информацию в сети убрать. Люди, которые связаны с мэром нашего города. У меня нету оснований для таких утверждений, но я могу предположить, что администрация города закрывает глаза на сбросы, производимые предприятием, не просто так. 9 мая пошел утром туда и заметил за собой слежку. Попросил объяснений. В ответ я получил удар в лицо. Лежали еще двое человек, у одного из них в руках был пистолет. Выбили зубы, пробили голову рукояткой пистолета. После этого их задержал наряд патрульно-постовой службы, которому они предъявили документы сотрудников полиции. Буквально после выписки из больницы ко мне нагрянули с обыском, объявили мне постановление следователя, хотя обыск может осуществляться только на основании судебного решения в жилище. Взяли компьютер, и это было взято под предлогом того, что я в сеть интернет выложил материалы, которые, возможно, разжигают межнациональную рознь.
После того, как Черногубов опубликовал статью в блоге, в Первоуральск за собственными пробами истоков предприятий приехали экологи из Гринписа. Опасения местных активистов подтвердились. Предельно допустимая концентрация общего хрома превышена от 50 до почти 100 раз. Все данные направлены в природоохранную прокуратуру Свердловской области. Жители Первоуральска страдают от онкологических заболеваний, продолжает активист Степан Черногубов. Так влияет на организм и на окружающую экологию выбросы с предприятий.
Снег рядом с вокзалом, он имеет такой слегка зеленоватый оттенок. Летом, когда проходит дождь, у нас вокруг луж стоят зеленые ободки. Сбросы в Чусовую, это явление у них, можно сказать, сезонное. Там живут люди в частных домах. Там у них есть и скважины, из которых они пьют воду. И в области нигде больше нету таких запредельного количества онкологии, как в Первоуральске и в Каменск-Уральске.
В самом «Русском хроме» утверждают, никаких опасных выбросов токсических веществ в майские праздники не было. Пробы, которые взяла лаборатория, предприятие и прокуратура, это доказывают. А вода – цвета крови. На фотографиях активистов это нормально, учитывая, что хромовые отходы очищаются железом. Допустимое загрязнение рек происходит из-за того, что хромовые отходы из шлама хранилища вымываются талыми и грунтовыми водами, утверждает специалист по связям с общественностью «Русского хрома-1915» Всеволод Орешкин.
Вся вода, которая там задействована в технологических процессах, либо собирается ливневой канализации, она вся проходит станцию нейтрализации, и этот выпуск, он дает, ну, по шестивалентному хрому чистую воду. Тем не менее, по территории предприятия проходит речка Пахотка. Это ручей, который проходит по территории нескольких промышленных предприятий. Нам оно уже приходит, в принципе, если смотреть по хрому, то уже с превышением предельно допустимой концентрации. Когда речка Пахотка проходит по территории завода, она собирает часть дренажных вод. Последние результаты показывают, там порядка 60 ПДК по шестивалентному хрому есть в этой речке. Ну, из 25 литров воды, которую мы откачиваем, вот этот дренажный с шестивалентным хромом и очищаем, да, приходится еще 1 литр воды, который, ну, просачивается в речку Пахотка. За 7,5 миллионов тонн в шламохранилище, сейчас на территории предприятия. Все они принадлежат государству. То есть предприятие просто обслуживает эту территорию, охраняет и просто заинтересовано в том, чтобы не было таких высоких показателей по шестивалентному хрому. То есть мы ту воду, которая просачивается через эти шламохранилища, мы их эту воду забираем, очищаем и выпускаем уже чистую воду, без хрома.
Почему тогда территория завода без ограждений?
Территория завода, во-первых, не вся без ограждений. В принципе, по периметру всех шламохранилищ, то есть есть колючая проволока, есть предупреждение о том, что заходить на эту территорию нельзя.
Координатор токсической программы Greenpeace Рашид Алимов утверждает, все производства у реки Чусовая должны кардинально снизить объемы сброса вредных веществ в реки. В последнем отчете Министерства экологии Свердловской области, продолжает эколог, указано, в пробах воды рек Чусовая и Пахотка в районе расположения предприятия «Русский хром» 1915 наблюдается превышение предельно допустимых концентраций по шестивалентному хрому от 110 до 140 раз.
В принципе, то, что это предприятие выбрасывает в окружающую среду хром, в том числе шестивалентный хром, признается официально, публикуется в государственных докладах Министерства экологии Свердловской области. Но, тем не менее, именно 4 мая Степан и еще другие местные активисты увидели, что вода лилась такого оранжевого цвета, а это может свидетельствовать о выбросе, попадании в окружающую среду большого количества шестивалентного хрома. Когда мы там еще находились, 10 числа, несмотря на то, что это выходной, вечером на сайте МВД Свердловской области появилась публикация с милицейской версией. Там было написано, что Степан около своего дома вступил с кем-то в драку, и это видели два полицейских в штатском, которые осуществляли там около его дома патрулирование.
Эколог Гринписа Рашид Алимов говорит, что учащающиеся нападения и давление на экологических и общественных активистов связаны с государственной политикой в отношении общественных организаций. Суд по делу активиста Степана Черногубова о возбуждении ненависти и вражды состоится 3 июня. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Гуманитарное агентство «Гражданский корпус» – так называется новая российская общественная организация, которая только что получила регистрацию в Министерстве юстиции. Учредителем выступила общественный деятель и предприниматель в области интернет-технологий Алена Попова. Она стала особенно известна как организатор волонтерской работы в Крымске после наводнения. Все члены постоянного состава гражданского корпуса участвовали в оказании помощи жителям Крымска, Дербента, в тушении лесных пожаров. Руководители подчеркивают, что гуманитарное агентство «Гражданский корпус» появилось весьма вовремя, в преддверии летнего сезона пожаров и наводнений, когда помощь добровольцев в местах чрезвычайных происшествий будет очень кстати. Лиля Пальверева побеседовала с основателем «Гражданского корпуса» Аленой Поповой.
Гражданский корпус уже прошел регистрацию в Министерстве юстиции. Основала эту организацию предприниматель и общественный деятель Алена Попова. Обратимся к ней с таким вопросом. Алена, не получится ли так, что государство, которое и так нерасторопно, увидев, что вы так успешно осуществляете эту деятельность, совсем перестанет помогать пострадавшим?
Нет, потому что мы не собираемся заменять собой ни один из видов государственной деятельности. Мы не спасатели, то есть мы не присутствуем в фазе первой спасательной операции, то есть мы не лезем в огонь, мы не разбираем завалы, это делает МЧС. Мы не присутствуем в третьей стадии гуманитарной операции, когда человеком начинает заниматься социальная служба. Проблема просто в том, что во всех странах мира есть так называемый гуманитарный разлом, гуманитарная щель. Она составляет от 2 часов до 3 месяцев в разных странах. Это когда человека уже из пожара, например, вытащили, а при заявительном порядке оформления жалобы о пострадавшем, вот как у нас заявительный порядок, человек в трусах и тапках, там, в валенках, стоит на улице зимой после пожара, должен прийти в социальную службу и написать заявление. При этом у него уже должна быть справка о пожаре, и при этом еще у него должен быть паспорт, который, очевидно, тоже сгорел. Поэтому на оформление всех этих бумаг, пока он что-то получит, пройдет где-то там в среднем в России это 1,5 месяца. Мы присутствуем в этой стадии операции. То есть для нас важны первые 3 дня. Это международный кодекс. За первые 3 дня у человека, которого спасли из любого чрезвычайного происшествия, возникает желание, лучше бы я не жил. Потому что человек, который все потерял, и который живет где-то в гостинице или в школе в актовом зале и так далее, его вынуждают собирать кучу бумаг, и понятно, что у него происходят конфликты с социальными службами, он ненавидит вообще все происходящее, и ничего, никуда эта система не идет. Здесь во всем мире помогают как раз там Красный Крест, волонтеры ООН, масса гуманитарных организаций, потому что, конечно, они работают более слаженно и четко, чем государственные структуры. Но никогда эти организации не выполняют работу государства, и мы не собираемся. Потому что лично я, как там предприниматель, плачу налоги, я хочу, чтобы МЧС и социальные службы эти налоги отрабатывали эффективно.
Сейчас практически все независимые некоммерческие организации подвергаются преследованиям. То, что вы создаете, это тоже НКО. Не боитесь ли, что с самого начала у вас будут проблемы, связанные именно с этим?
Конечно, мы сразу подозреваем, что если что-то не будет нравиться, то мы попадем вот в этот радар постоянных проверок. Но мы выстраиваем изначально систему абсолютной прозрачности, тем, чтобы у нас были внешние аудиторы. Бухгалтерия у нас вся будет прозрачная. Мы там настроены конструктив, если нам будут вставлять палки в колеса, тогда мы будем работать в незарегистрированном режиме. То есть если мы будем подвергаться постоянным вызовам в прокуратуру и так далее, мы к этому тоже абсолютно готовы. У нас светлая миссия, мы гуманитарное агентство, собираемся помогать людям, и, честно говоря, вот абсолютно плевать. У нас пуганных, которые не помогут людям, объясняя это тем, что их вызовут на допрос в прокуратуру, у нас таких нет. Это учредитель Сонлайн, Всеволод Махов. Мы очень долго с ним вместе работали вот по Крымску, по Дербенту и там по Сибири, когда были пожары. У Севы больше всех от нас опыт в гуманитарных операциях, потому что он работал в международных миссиях, в Красном Кресте. Он военный врач, и с врачами без границ проходил эти гуманитарные операции. В горячих точках как раз у нас задача создать международного уровня историю, чтобы у нас были такие стандарты, чтобы мы быстро, оперативно, в течение получаса разворачивали информационный штаб, чтобы мы могли мгновенно собирать данные и фильтровать, что из этих данных надо выносить на публику, что нет, чтобы мы формировали лист, инструкцию задач, чтобы мы получали гуманитарную помощь оперативно и могли ее оперативно расфасовывать. То есть вот прямо вот по таким стандартам мы долго очень обсуждали. У нас регистрация шла в районе 3 месяцев. За эти 3 месяца мы уже создали информационную базу, потому что было несколько чрезвычайных ситуаций. По паводкам мы мониторили, активно участвовали. Потом было несколько пожаров. Мы провели несколько оперативных дежурств в Екатеринбурге. То есть я сама приезжала, мы там ночью дежурили, выезжали на пожары помогать людям.
Это все уже нынешней весной, да?
Да, просто мы вот существовали в таком режиме неофициального оформления, и мы очень долго обсуждали, нужно оно нам или не нужно. То, что оно нам нужно, объясняется только одной вещью, что нам надо подписывать контракты о сотрудничестве с торговыми сетями, потому что если случается чрезвычайное происшествие, глобальное чрезвычайное происшествие, а там нам не надо держать склад в каждом федеральном округе, а самый ближайший склад есть в универмаге торговой сети. И, конечно, нам проще иметь просто инструкцию, как быстро расфасовать эти продукты, но приехать на их склад и взять свежие продукты. Без регистрации мы также не могли официально открыть счет и официально не могли обращаться к бизнесу, что, пожалуйста, участвуйте в операциях вот такого-такого-такого-то порядка. Сейчас мы собираемся все это делать официально открыто, только для этого нам нужна была регистрация. Для того, чтобы мы сами организовались, она нам совершенно не нужна. То есть мы без нее нормально жили и, я бы сказала, даже эффективно работали.
Да, Крымск это показал. Скажите, а вот много ли волонтеров уже готовы с вами вместе работать?
Да, у нас волонтерская база растет очень сильно. У нас задача открыть центры в 7 федеральных округах. Мы выбрали эти 7 федеральных округов, исходя из потенциально возможных чрезвычайных ситуаций.
Как сообщает Алена Попова, гражданский корпус намерен помогать пострадавшим от бедствий любого масштаба, будь то пожар в отдельном деревенском доме или чрезвычайная ситуация, возникшая в целом регионе. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Объявленный в международный розыск российский предприниматель Алимжан Тахтахунов, прозванный в криминальных кругах тайванчиком, дал интервью «Радио Свобода». Обвиняемый в США в причастности к преступной группировке и незаконном игорном бизнесе, тайванчик не скрывает, что спокойно живет в центре Москвы и встречается здесь с выходцем из России, осужденным во Франции по делу о торговле оружием. Фрагменты интервью Тахтахунова с комментарием журналиста Владимира Иванидзе, эксперта по криминальным структурам, представит Анастасия Кириленко.
В США Алимжана Тахтахунова обвиняют в участии в нелегальных азартных играх. Своим авторитетом тайванчик якобы заставлял платить проигравшихся должников, за что получил в 2011 году 20 миллионов долларов от своих подельников, считает ФБР. Тахтахунов эти обвинения наотрез отвергает.
Скажите, пожалуйста, живя в Москве, можно это все сделать? Если я отмывал бы деньги, я отмывал бы в своей стране от деньги. Правильно, нет? У меня претензии были у моей страны. Я думаю, что Америка в меня влюблена. Они без меня жить не могут. Они хотят во всех своих бедах где-то частично видеть меня. Началось это все с Олимпийских игр. Были Олимпийские игры, где меня обвинили. Я сидел год, 10,5 месяца в тюрьме, где ни раз меня по-олимпийскому не допросили насчет Олимпиады. После этого выпустили, какие-то прислали 5 обвинений, которые не существуют в Италии. Мое мнение, что они меня выдавили из Европы. А сейчас что они хотят? 30 человек, они обвинили, что я отмываю деньги, что я какие-то картины. Я в этой из 30 человек компании знаю двоих. Я не отказываюсь, я знаю двоих. Это мои бывшие партнеры по карточной игре. Когда в Советском Союзе они жили в России еще, я их знал, я с ними играл в карты раньше. Они сейчас живут в Америке. Да, я с ним звонил, да, я с ними спорил. Но я спорил, и большего я ничего не делал. Может быть, кто-то меня просил поставить за нас ставку. И не более, поверьте мне, не более. Что я там мог отмыть? Какие я там наоткрывал? Они мне сказали, что у меня где-то открыто, как его, Кипр, да? На Кипре банки, какие-то через банки, чего я отмывал. Я ничего нигде не отмывал, я и на Кипре-то не был.
Тахтахунов заявляет, что невиновен, более того, никто его всерьез не разыскивает. Еще один выходец из России, Аркадий Гайдамак, во Франции был осужден по делу о нелегальном экспорте оружия в Анголу и также объявлен в розыск Интерполом. Это не мешает обоим бизнесменам обедать в центре Москвы.
Кстати, правда ли, что вам помогал в Париже купить квартиру Аркадий Гайдамак?
Да. Он только что здесь был, кстати. За 5 минут до вас уж. Ровно за 5 минут.
То есть, правда,
помогал, как помогал? Опять он помогал, что он французский знает.
Его адвокат, месье Гольднадель, просто говорил, что у вас были поверхностные отношения, но что какие-то незначительные суммы он давал.
Ну, потому что я ему здесь давал. У него здесь бизнесы были, я ему давал рубли, он платил здесь зарплату. Вы же помните, 90-е годы, ни банков, ничего не было. Я ему давал здесь рубли, а он мне там давал ихними деньгами, на которые я...
А как вы сейчас относитесь к его вот приговору по ангольскому делу?
Да, нет, ну, он сам такой человек. Он выигрывает и судится все время.
И он сейчас...
Я его просто дел не знаю в Анголе. Я знаю, что он туда ездил, там кофе продавал или что-то такое. Он дружил с этими неграми.
Еще один выходец из России, Михаил Черный, знакомый Тахтахунова, разыскивается Интерполом, находясь в Израиле.
Мы жили в Ташкенте вместе с Михаилом Черным. Что мы выросли вместе.
Сейчас он в розыске. Вот...
Кто сказал, что он в розыске? Там два бизнесмена спорят какие-то свои бизнесы. И на друг друга наговаривают. Он же не нарушил никакой закон. Один бизнесмен делят свои предприятия и подают в розыске. И все. Чего там? Это разве розыск?
Например, Олег Дерипаска, он тоже знал.
Обидно. И меня знал он. И что, обидно?
Да-да. Но он сейчас вроде как уважаемый
бизнесмен. Ну, наверное, вот ему повезло. А Михаилу Черному не повезло.
В 2011 и 2012 годах Тахтахунов побывал на нескольких благотворительных концертах Фонда Федерации, организованных знакомым Владимира Путина Владимиром Киселевым. Встречался ли Тахтахунов с самим главой государства?
А на том концерте, где Путин в Blueberry Hill пел...
Нет, там я не был.
Вообще, что касается Путина, вы говорили раньше в интервью, что видели его один раз давно.
Ну, я его несколько раз видел. Ну, о чем это говорить? Ни о чем не говорить. Ну что, он наш президент. Я к нему с большим уважением отношусь, к нему.
Ну, нет, еще до того, как он стал президентом, вот вы
говорили,
да,
что... в Питере, по-моему, я это видел, да.
Вы еще говорили, что в Монте-Карло.
Или Монте-Карло, да.
Просто Путин, когда он еще был вице-мэром, он создавал муниципальное казино. Вы знаете эту историю?
Нет. Это они приезжали с делегацией, я со стороны видел, а так нет. Руководство Российской Федерации встречалось с иностранными бизнесменами. Просто была встреча такая, и они все участвовали. И он, по-моему, вместо Собчака приехал.
Журналист Владимир Иванидзе недоумевает, почему российский Интерпол не арестовывает Тахтахунова.
Речь идет о ставках, о нелегальном игровом бизнесе, поэтому тут не нужно выезжать в Америку, чтобы это все контролировать. У тайванчика были возможности для того, чтобы люди платили деньги. Это деньги, которые вливались в ставки, вливались в этот игровой бизнес незаконный. нужна дисциплина, мягко говоря. Вы проиграли там, и могут начаться какие-то скандалы, да, или кто-то не хочет платить деньги. Вы говорите, вы знаете, что мой партнер — это тайванчик, так что плати деньги, или я переломаю тебе ноги. Ну, Тахтахунова никто не арестовывает, и я с Тахтахуновым абсолютно согласен. Хотя он говорит, что ну пусть придут и арестуют меня. Ему смешно, и я понимаю, почему ему смешно.
Теоретически, кстати, российский Интерпол обязан его арестовать, тебе нет?
Теоретически обязан, я так понимаю. Если он в списке Интерпола находится среди главных разыскиваемых.
В ресторане в центре Москвы, где Тахтахунов давал интервью «Радио Свобода», ни от кого не скрываясь, он обменивался кивками с несколькими знакомыми, в том числе с находившимся там бизнесменом Михаилом Прохоровым. Анастасия Кириленко, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа «Итоги дня» с Андреем Шаровым начнется в 20:05 по московскому времени.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Испугало ли болотное дело ветеранов уличного протеста? Об этом в день стратегии 31 беседуем с лауреатом премии «Политпросвет» Светланой Рейтер и активистом «Другой России» Сергеем Фомченковым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и 2 ночи, время московское. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Когда Олег Толстой уезжал в конце 50-х годов назад в Париж, он оставил папе большую коллекцию французских пластинок и в придачу прибор под названием «Телефонкин».
В «Поверх барьеров» радиожурналист и литератор Иван Толстой рассказывает о своих любимых пластинках.
«J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, et tu n'en as pas». А у тебя нет табачка?
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.